Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать наставление преподобного Марка Подвижника к тем, которые думают оправдаться делами. И читаем 61-й абзац. «Крестившимся во Христа таинственно дарована уже благодать, но воздействует она ощутительно по мере делания заповедей. Хотя благодать сия не перестает помогать нам тайно, но в нашей состоит власти делать или не делать добро по своей воле». Крещение человека, несомненно, дает ему благодать. То есть благодать уже после крещения действует в человеке. Дух Святой живет в человеке. Бог живет в человеке. И это именно благодать двигает человека к исполнению воли Божьей. Суть благодати в том и состоит, что она есть сила и воля Божья, устремляющая все естество человека к исполнению этой воли Божьей, к осуществлению воли Божьей, к осуществлению замысла Божьего. Собственно, благодать и есть воля Божья. И способность к осуществлению воли Божьей также есть благодать. Эта благодать воодушевляет, вдохновляет, укрепляет и помогает им исполнять то, что хочет Бог, ибо для исполнения этого мы и созданы, и исполнение этого и помогает нам стать тем, кем мы и созданы, ибо созданы мы для того, чтобы действовать как Он, жить как Он, осуществлять всю его волю, быть совершенным, мыслить, действовать так, как действует в этом мире он. Но эта благодать, будучи живущей в нашем сердце после крещения, она действует, осуществляет свое действие только при нашем согласии, только при нашем соучастии, только при том, что мы соглашаемся, чтобы эта сила и Божья действовала. Это получается примерно так. Есть заповедь, как пишет здесь Марк, преподобный Марк Подвижник, есть заповедь, которая нашему разуму указывает, диктует, что есть воля Божья. Или по-другому, заповедь показывает, как должен действовать Бог, если бы он был человеком в этом мире. Заповедь показывает, как должен действовать всегда каждый человек. Но она адресуется к разуму человеку. Говорит, вот делай так. Внутри человека, и понятно, что любая заповедь написана, есть действие благодати, это богодухновенное действие. И благодать живет внутри нас и побуждает нас исполнять то, что написано в Священном Писании. Исполнять заповедь Божью. Действовать по заповеди Божьей. И это действие по заповеди Божьей, вот побуждение к этому действию, к тому, что написано, внутренняя готовность делать то, что написано в заповеди Божьей, предписано в заповеди Божьей, вожделение к тому, чтобы жить так, как предписывает эта заповедь, стремление внутреннее всем существом к тому, чтобы осуществить себя как свое бытие, как бытие Сына Божьего на земле. То есть вот так, как это предписано в Западе. Вот это все действие благодати. Жажда, вожделение, томление, вдохновление по этому образу бытия. То есть, если мы задумаемся, в идеале все сделано. Мы четко знаем, что нужно делать, и все наши внутренние глубины устремляют нас к тому, чтобы делать так, как написано. Но при этом остается маленький зазор, это собственная наша воля. Хотим, актуализируем это побуждение, то есть делаем его действенным, не хотим, оно не может нас заставить. Оно живет в нас, оно, благодать продолжает в нас жить, но чем последовательнее, чем решительнее мы сопротивляемся действию в нас благодати, тем более неслышимой, тем более недейственной она в нас становится. Вот. Ну, грубо говоря, скажем, человек испытал некий порыв, вот он крестился, испытал некий порыв ходить в храм. Вот он проснулся и просто от радости, что сейчас он пойдет в храм. Но подумал, говорит, а что в храм? Я вчера там был. Я ж крестился вчера. Не пойду. Лег дальше и спит. Суета прошла. Вот. На следующую неделю он, вспоминая наставление священника, где-то что-то сам слышал, помнил. Вот. И благодать его влечет. Надо идти в храм. Он чувствует смутное желание, что он должен быть в храме. Ему даже еще пока хочется в храм. Но какая-то возникает суета, какая-то толкотня, она всегда возникает, всегда есть. И человек говорит, что да ладно. В конце концов, я же не монах каждый день, каждую неделю в храм сходить. Когда-нибудь потом. На третью неделю он снова смутно чувствует, скорее, как некое угрызение совести, что он все-таки должен пойти в храм. Но он уже откровенно сопротивляется этому. Да не пойду. Да что в конце концов, что вы меня заставляете? Хотя никто не заставляет, просто это его собственная совесть. Да что не влазит, в конце концов, выходные для чего даны? Чтоб я в храме, что ли, проводил их? А семья, а отдых? Нет, это никак не пойдет. Вот, поэтому, ну, придет время, пойду. Сейчас нет, не до этого мне. И то есть он уже не просто оправдывает себя чем-то или равнодушно относится, он сопротивляется этому действию благодати. И если в следующую неделю он сделает точно так же, то ему все, благодать он не чувствует. Проходит месяц, он не чувствует себе благодати. Не чувствует, и потом пройдет 5, 10, 15 лет, и когда он будет разговаривать со священником на исповеди, когда все-таки после великих скорбей, потрясений, искушений, он все-таки обратится к Богу, он скажет искренне, что я никогда не чувствовал действия благодати. Не никогда. Во-первых, потому что он забудет тот день первого пробуждения после крещения, когда ему хотелось радостно идти в храм. Просто действительно забудет. А во-вторых, он никогда и не ощущал побуждения идти в храм как некое действие благодати. Всеми людьми, практически всей полнотой современных христиан, благодать понимается как некое ощущение, как некое переживание, как некое чувство. Мне хорошо, это благодать. Я радуюсь, это благодать. Тогда как благодать – это совсем другое. Благодать – это именно не ощущение, а решимость делать так, как велит то заповедь Божия. Решимость преодолевать, готовность, горение к тому, чтобы сделать то, что требует Бог. Благодать – это энергия, это воля Божья, действующая во мне, решительно увлекающая меня на путь становления самого себя, как Сына Божьего. И вот эта решимность, готовность переносить все и воспринимается человеком как действие благодати. Но меньше всего человек, желающий, жаждущий молиться, думает, что это действие благодати. Он воспринимает это как собственный порыв, тогда как это действие благодати. Он просто на него соглашается и отзывается. И здесь важно помнить, что благодать не может никого заставить, не может никого силой увлечь. Она не может пойти против нас, ей нужно наше согласие. И напомню в связи с этим определение 6-го Вселенского собора, Орос, 6-го Вселенского собора, как он говорит о Христе, точно так же это относится и к человеку, к любому. Две естественные воли или хотения в нем и два естественных действия, неразлучно, неизменно, нераздельно, не слияние, по учению святых отец наших также проповедуем. Два естественных хотения не противные, да не будет. Но его человеческое хотение последующее и не противостоящее или противоборствующее, но паче же подчиняющееся его божественному и всемогущему хотению. То есть как во Христе, ибо он вполне человек, его человеческое хотение последовало и подчинялось божественному хотению, а не противилось и не сопротивлялось. Так и в нас, если мы хотим, чтобы в нас были те же самые чувства, которые во Христе Иисусе, осуществить свое христианское призвание, христианское назначение, мы должны, чтобы наша воля, наше хотение во всем планомерно, целенаправленно, методично последовало и подчинялось божественной воле. Если оно не последует и не подчиняется, Бог ничего делать не будет. Добровольно человеческая воля должна поклоняться воле божественной. И получается, что человеческая воля как бы актуализирует, делает действенной, дает возможность проявить ту благодать, которая в нас есть. Если я почувствовал призыв на молитву и встал на молитву и помолился, то я актуализировал, сделал действенной благодать. Моя молитва есть плод благодати. И только плод благодати. Но этот плод был принесен при участии моей воли. И без моей воли он бы не был принесен и никак не может быть принесен. В этом смысле мы согласились, чтобы благодать принесла во мне плод молитвы, или плод любви, или плод милости, или плод миротворения, или любой другой плод, который оно захочет привести. А в 64-м абзаце, мы не будем подробно читать, из 64-го абзаца мы узнаем, что без делания заповеди Божией благодати просто и не ощутить. То, о чем мы и говорим. Когда мы видим, читаем, слышим заповедь и говорим, хорошо, я сделаю так, как велит заповедь, то мы понимаем, что через какое-то время эти заповеди мы исполняем, и не исполнить мы их не можем. Нет, если захотим, то сможем. Но это такое условное состояние, когда мы и не хотим. Мы хотим всегда прощать, мы хотим всегда молиться, мы хотим всегда благотворить ненавидящим нас. И это и действие благодати, и наше на то согласие. И мы чувствуем именно то, что мы всегда так делаем. И очередной раз, получив пощечину, очередной раз, упав лицом в грязь, будучи оскорбленными, униженными, растоптанными, мы понимаем, что у нас только единственная возможность встать и начать молиться за человека, который это сделал. Каждый раз человек испытывает колебания. Он понимает, что он грешником как был, так и остался. И чем больнее унижение, чем больнее позор, ему хочется возмутиться. Ему хочется, наконец, прекратить это издевательство над собой, но он понимает, чувствует, что благодать уйдет, увянет. Она останется в нем, но действовать уже не сможет. Он останется крещенным, и, стало быть, благодать будет в нем, но проявлять себя больше не сможет. И он отпадет от нее, как только хочет сделать то, что ему хочется, а не то, что велит заповедь. И поэтому, поколебавшись немного, кто-то мгновение, кто-то несколько секунд, кто-то несколько минут, кто-то, может, в течение суток, человек все-таки встает на молитву и говорит: «Нет, уж лучше я останусь с тобой». И это снова вводит его в состояние благодати, и он и плачет, и смиряется, и радуется тому, что он выбрал этот путь, потому что каким бы он ни был, только этот путь сохраняет его в присутствии Бога, сохраняет его в том, что благодать действительно в нем действует, потому что он подчиняется ей. 62-й абзац. Во-первых, она, благодать, боголепно возбуждает совесть, отчего и злодеи, покаявшись, благоугодили Богу. И дальше можно прочитать и 63-й абзац, он отчасти о том же. Опять же, она, благодать, сокрыта бывает в поучении ближнего, что иногда она последует за мыслью во время чтения и научает ум свой истине посредством естественного следствия из этой мысли. Итак, если мы не будем скрывать сего таланта в таких и подобных частных случаях «да я могу», то есть будем следовать тому, что внушает благодать, то действительно войдем в радость Господа, то есть подобимся действенной благодати. То есть для человека, который не сохранил в себе благодать. Мы первоначально, читая 61-й абзац, говорили о человеке, который сохранил в себе благодать, который, выйдя из купели, делает то, что велит ему благодать, и радуется, избирая этот путь. Но в наше время мало таких людей. В первую очередь, мало потому, что нет никакой подготовительной работы для того, чтобы человек принял крещение. Это главная проблема всей современной церковной жизни, как бы фундамент, из которого все прочие проблемы любой области церковной жизни вырастают. Не отсутствие оглашения. Конечно, мы оглашение понимаем в первую очередь как научение веры, хотя изначально это был гораздо более разносторонний, очень многоплановый, разноуровневый процесс, где человек не только читал и слушал, где он молился, где он постился, где он боролся со страстями, где он проходил искус, где он учился жить по-христиански, еще не будучи крещенным. И только тот, кто до крещения показывал ревность и способность жить по-христиански, показывал знание того, что он знает, что такое жить по-христиански, и способность к этой жизни, только тот исподоблялся крещению. Вот. К сожалению, по разным причинам, более или менее объективным, вернуться к этой практике мы никак не можем. Люди, которые обращаются за крещением, в основном те люди, которые вот возрастные, их очень мало, и они обращаются, как правило, к этому не готовые, и таких, такой долгой школы огласительной проходить не готовы, а отсутствие единообразных требований делает невозможным решить эту проблему в рамках одной или двух общин. А большинство людей, которые обращаются за крещением, по поводу крещения детей, и паче того, к этому совершенно не готовы, потому что они вообще крестят для того, чтобы человек реализовывал себя как член церкви. А отказать им тоже как бы не представляется порой совершенно возможным, потому что, хотя родители только-только чуть-чуть верующие, но подвигов никаких нести не могут. Тем не менее, есть надежда, что хотя бы они будут приносить ребенка в храм на причащение, и это в глазах очень многих оправдывает вот ту безогласительность совершения нашего крещения. В результате мы видим, что человек, выходя после купели, он не знает, что делать, воспитывается не по-христиански, и, стало быть, не знает никаких христианских заповедей, поэтому благодать, она есть в нем, но актуализироваться она не может, проявить себя она не может, потому что человек на все ее побуждения отвечает отказом, в лучшем случае игнорирует, или еще того хуже, борется с тем самым лучшим в себе, что в нем было заложено в крещении. И вот тогда обращение человеку, как пишет в 62-м и 63-м абзаце Марк Подвижник, возможно тем, что благодать возбуждает совесть, или благодать подсказывает какую-то мысль в книге, в слове другого человека, в чем-то читаемом, слышанном. И человек, вдруг поймав эту мысль, обращается к Богу. Первый способ возбуждения совести – это очень глубокая такая вещь. Ярче всего она обрисована в известном жизнеописании преподобной Марии Египетской, когда человек совершенно бесчувственный, совершенно бессовестный, совершенно сожженный, уничтоженный совестью, но благодать возбудила эту совесть, и Мария согласилась с возбуждением этой совести. Она пошла за ней. Могла бы проигнорировать. Согласие в данном случае человека требуется на то, чтобы погрузиться в область стыда, которая неизбежно связана с возбуждением совести. Совесть обличает нас в нашем поведении, она показывает нам нашу мерзость. Человеку неприятно это свидетельство, никому неприятно, никогда неприятно, и никто не радуется этим обличением совести. И поэтому каждый человек, многие чувствуют это обличение в разные периоды своей жизни, но мало кто соглашается и погружает себя в бездну стыда, связанного с возбуждением совести и боли, которые он испытывает, понимая, что с одной стороны вся жизнь его была никчемная, грешная, пустая и злая, и с другой стороны, что вот она именно была, и возможности исцелиться у меня нету, разве что только Бог придет и исцелит меня. То есть и человек это знает, но ему надо не только пережить этот стыд, но еще и поверить, что Бог может меня простить. Это очень болезненная ситуация, но люди были, есть и до последнего дня мира будут. Люди, которые открываются на это возбуждение совести и не стыдятся жить в ее муках, не боятся. Или, например, второй способ 63-го абзаца, когда человек что-то читает, что-то смотрит, что-то слышит. Это неважно, может быть проповедь, выступление политического деятеля, деятеля культуры, это может быть кино, книга, аудиокнига, что-то прочитанное, что-то слышимое. Это совершенно не принципиально. Просто лозунг, пост, прочитанный в какой-нибудь из социальных сетей, который неожиданно вдруг по действию благодати, а не по сути поста или фразы какой-то, по действию благодати вдруг эта мысль касается человека. Она пронзает все его сознание, она заряет его все сознание, он понимает, что вот же подлинный смысл жизни. Но дальше надо согласиться с этим. Надо понять, что да, вот он смысл жизни, я теперь должен все поменять. Иначе, если мы на это не согласимся сразу, то мысль будет похищена суетой, и завтра мы уже забудем. Обычно человек часто, он так думает, мысли посещает всяких, что-то слышит, что-то видит. И он думает, вот оно, как надо жить. Но это ничем не последовало, и через день он уже забыл. Эти ощущения померещилось, повиделось. Льюис в своем сочинении «Письма Баламута» описывает такую историю, когда некий ученый, просидев весь день в Британском музее над книгой, вдруг отчаянно и ясно понял, что Бог есть и надо срочно менять свою жизнь. И он вышел из британской библиотеки, чтобы изменить свою жизнь, но почувствовал запах пирожков, а он был голоден, весь день просидел. И говорит: пойду-ка я покушаю пирожки для начала. Такие вещи на голодный желудок решать нельзя. Когда он покушал пирожки, он понял, что что только не придумается, не привидится на голодный желудок. Вот теперь я сытый, довольный. И все эти мысли, они как будто стерлись, их как будто не было. Вот это образ, как человека посещает мысль, благодать возбуждает его разум или сердце. Оно трогается, оно откликается, и что-то другое похищает эту мысль, то, что для нас по-настоящему значимо. И потом, спустя много лет, человек этого не помнит. И ему кажется, что никакого действия благодати в нем никогда не было, и Бог вообще никак его не призывал, а раз не призывал, значит, его и нет. И только придя на суд всеобщей правды, он вспомнит и увидит, как часто благодать пыталась его увлечь, и увидит, как он игнорировал ее, игнорировал сознательно, именно потому, что он очень боялся действия этой благодати, боялся, что она заставит его изменить свою жизнь. Таким образом, и возбуждение совести, и возбуждение разума, и возбуждение сердца через слова, мысли, непрямые действия благодати, оно упирается именно в наше внутреннее ощущение. Мы готовы к переменам. Мы готовы изменять себя. Или не хотим, нас все устраивает. Самодовольство или недовольство собой. Вот, по сути дела, вопрос-то и так. Ты собой доволен или ты собой недоволен? Если ты недоволен собой, готов ли ты изменять себя так, как велит благодать? Готов ли ты идти за благодатью, реализовать то, что в тебя заложено, или не готов? От нас зависит отозваться на побуждение совести, совета, книги или фильма. Или не отозваться. Господь взывает ко всем. Каждому сердцу обращено его слово, но отзываются не все. Как это и описано в притче о званых на брак. Человек должен откликнуться, присоединиться к действию благодати.